В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 марта в Сухуми, Цхинвали 21 час, Тбилиси 22, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске Каддафи обещает Западу затяжную войну в Ливии.
Цель операции – обеспечить прекращение огня, а не обеспечить смену режима в Ливии. Так что за Муаммаром Каддафи, естественно, никто отдельно гоняться не будет.
Кто стоит за черными ястребами?
К поддержке ястребов могут быть причастны другие силовые ведомства, в частности, спецслужбы.
Об этом и о многом другом в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В результате ударов, нанесенных союзников по Ливии, был выведен из строя ряд объектов ПВО страны. Атомная электростанция Фукусима-Даичи, пострадавшая в результате землетрясения 11 марта, будет закрыта. В Кабардино-Балкарии на одном из рынков в воскресенье вечером произошел взрыв. Сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам заявил, что ливийские ВВС не будут в ответ на начало бомбовых и ракетных ударов по Ливии сбивать пассажирские самолеты стран Запада, летящие над Средиземным морем. В интервью американской телекомпании ABC он назвал начало операции в Ливии ошибкой Запада и США. Сам Муаммар Каддафи ранее заявил, что страна готова к длительной войне. В результате ударов, нанесенных силами США, Великобритании и Франции по Ливии, был выведен из строя ряд объектов ПВО страны. Удары наносились также по военным базам и бронетехнике. Основанием для нанесения ударов стала резолюция Совета безопасности ООН о возможности применения силы для создания над Ливией бесполетной зоны и защиты мирного населения. Войска, верные Каддафи, прекратили наступление на город Бенгази. Продолжаются, однако, бои с повстанцами в городе Мисрата. Италия готова принять решительные меры для освобождения экипажа итальянского судна, задержанного в субботу в порту Триполи, незадолго до начала ударов международных сил по Ливии. Об этом заявил министр обороны Игнацио Ла Руса. На судне, принадлежащем неапольской компании, находится команда из 8 итальянцев, 2 граждан Индии и 1 украинца. Членов команды задержали вооруженные люди во главе с начальником порта Триполи. Италия разрешила использование 7 своих военных баз в рамках международной военной операции по установлению над Ливией бесполетной зоны. В воскресенье также стало известно о исчезновении в Ливии 2 репортеров и фотографа информационного агентства «Франс Пресс». Сообщается, что они работали в городе Табрук на территории, контролируемой повстанцами. Атомная электростанция Фукусима-Даичи, пострадавшая в результате землетрясения 11 марта, будет закрыта. Это дал понять журналистам генеральный секретарь правительства Японии Юкии Дана на состоявшейся сегодня пресс-конференции. Между тем, ситуация на атомной электростанции остается сложной, несмотря на восстановленное энергоснабжение, подключить штатную систему охлаждения реакторов пока не удалось. Их продолжают охлаждать водой. Растут опасения в связи с обнаружением радиоактивных веществ в продуктах питания и питьевой воде. В понедельник Кабинет министров Японии рассмотрит вопрос о ограничении поставок продуктов из районов, прилегающих к аварийной станции. Сегодня, на 9-й день после землетрясения, спасатели обнаружили 2 человек, бабушку и внука, которым удалось выжить под завалами дома. По последним данным, жертвами землетрясения и цунами стали 8100 человек. Свыше 12 тысяч числятся пропавшими без вести. Во временных убежищах для лишенных крова остается около 450 тысяч человек. Отмечается нехватка продовольствия, воды и топлива. Японию сегодня покинула очередная группа россиян. Как передают РИА Новости, самолет МЧС доставил из Токио в Хабаровск более 30 человек. В аэропорту их встречали представители администрации края и психологи. Решается вопрос с их размещением. В субботу из Японии были эвакуированы свыше 80 человек. Всего с 12 марта из страны вывезены более 2500 граждан России.
Эхо Кавказа. Новости.
В нескольких российских городах в воскресенье прошли акции автовладельцев против роста цен на бензин и увеличения транспортного налога, рассказывает Татьяна Вольская.
В Петербурге прошел автопробег, в котором приняли участие более 120 машин. Участвовали и активисты многих автоклубов, и так называемые гаражники, и обычные автомобилисты. Организаторы пробега хотели устроить его в центре, но городские власти направили их в объезд по Московскому району вблизи КАД. Говорит руководитель Петербургского отделения Товарищества инициативных граждан России «Тигр» Александр Расторгуев.
Нам сотрудники милиции просто вставляли палки в колеса, не то что чтобы нас пропускать через эти перекрестки, которые мы проезжали, они еще нас останавливали, колонну разрывали и делали мелкие придирки к автомобилистам. Загрязные номера, например, загрязные фары.
Уже после окончания пробега его организаторы приехали на Исаакиевскую площадь к Мариинскому дворцу, но обращение у них не взяли, сославшись на выходной день. Основные требования автомобилистов – это снижение стоимости бензина до 15 рублей и отмена транспортного налога. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Кабардино-Балкарии на закрытом после рабочего дня рынке в воскресенье вечером произошел взрыв. По предварительным данным, ранен один человек. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, самодельное взрывное устройство сработало в тот момент, когда с рынка вывозили мусор. На месте происшествия работают следователи. В столице Йемена Сани похороны политических активистов, погибших при разгоне демонстрации, переросли в массовую акцию. Прощание проходило под жестким контролем полиции около университета, ставшего в последний месяц центром политических протестов с требованием отставки президента Йемена Али Абдуллы Салеха. Салех отказывается покинуть свой пост, который занимает уже 32 года, однако обещает не выставлять свою кандидатуру на выборах 2013 года.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кетти Бочуришвили. Переходим к главным темам. Сегодня утром продолжились авиаудары международной коалиции по территории Ливии. ВВС США нанесли удар по крупному аэродрому, сообщает CBS News. Три бомбардировщика Б-2 вылетели с авиабазы в США и сбросили на аэродром в Ливии 40 бомб. Целью операции было уничтожение ВВС противника. Вице-адмирал Билл Гортни заявил на пресс-брифинге в Пентагоне, что Британия и США выпустили по ливийским объектам более 110 крылатых ракет «Томагавк». Между тем, сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф Аль-Ислам в интервью американской телекомпании ABC назвал начало операции в Ливии ошибкой Запада и США. Сам Муаммар Каддафи ранее заявил, что страна готова к длительной войне. Международный обозреватель русской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина в беседе с коллегой Валентином Барышниковым анализирует, тем не менее, какие политические шаги может предпринять Муаммар Каддафи, чтобы остановить операцию международных сил.
Ну, политических шагов, я бы сказала, мало, потому что, на самом деле, от него ожидают совершенно реальных военных шагов. А именно он может отвести войска, он может прекратить наступление, и он может как бы стационировать войска в казармах, прекратив их передвижение по дорогам. После этого, естественно, удары прекратятся, и, естественно, будет шаткое, хрупкое такое перемирие какое-то время, пока Каддафи дальше не начнет наступление. Если это произойдет, пока этого не произошло, потому что я напомню, что самоцель, то есть как бы цель операции обеспечить прекращение огня, а не обеспечить смену режима в Ливии. Так что за Муаммаром Каддафи, естественно, никто отдельно гоняться не будет. Если это произойдет, если он отведет войска, то тогда возникнет вот такое вот достаточно длинное, может быть, очень затяжным, как бы взаимное сопротивление, не военное, двух частей Ливии по приблизительно той линии, которая существовала, ну, еще в итальянской Ливии и, в принципе, в какой-то степени и во времена короля Идриса. Это две части Ливии, разделение между Триполитанией, где живет племя Каддафи, и Киренайкой со столицей в Бенгази.
Да, если остановится Каддафи, вряд ли остановится тогда повстанцы.
Ну, я думаю, что до этого пока еще, откровенно говоря, далеко. Во-первых, повстанцы достаточно серьезно разбиты были последнее время. Во-вторых, им надо где-то получить пополнение. то, что делал до сих пор Запад, не указывает на то, что получат быстро пополнение от западных стран. Другое дело, что, может быть, пополнение придет из соседних стран по региону, включая, аналитики сегодня не исключали, например, такую страну, как Египет, которая вполне может помочь ливийским повстанцам и, по крайней мере, на данный момент помогает в какой-то степени политической. Вы же спросили о политических шагах Каддафи. Мне кажется, что в данный момент они весьма ограничены, потому что если посмотреть на регион, да, Лига арабских государств выступила с заявлением, что они против чрезмерного применения силы, поскольку могут пострадать мирные жители. Это естественное заявление.
Но, с другой стороны, Каддафи явно, он говорит о том, что погибли десятки людей в результате ударов. Он на это, он педалирует эту тему.
Да, естественно, потому что у него не остается другого варианта. Но и у арабской лиги тоже не остается другого варианта, как сказать, что надо свести к минимуму количество жертв в ходе этой операции, и это рассчитано прежде всего на собственную аудиторию в арабских государствах, на упреждение возможного недовольства, если будет большое количество жертв. Но в целом Арабская лига не поддержала Каддафи, в целом Арабская лига на самом деле попросила ООН установить эту самую бесполетную зону. Это была их инициатива, это не была инициатива Запада. Так что Арабская лига не поддержала. Африканские государства на данный момент тоже не видно никакой поддержки. Ну, может быть, мое мнение, потому что основные как бы приятели Каддафи уже предстали перед международным правосудием. Это и Чарльз Тейлор, и Сьерра-Леонский Бемба. Так что, в общем, у него поддержки не очень мало осталось в Африке, и немного конфликтов сейчас в Африке, за исключением Судана, где действительно идет настоящий конфликт, а Каддафи делал всегда свое имя на поддержке каких-то местных князей или местных военных воротил в странах, где именно идут конфликты.
Ну и в заключение, коротко, если можно, есть довольно циничное высказывание военного теоретика Клаузевица о том, что война – это продолжение политики иными средствами. И сейчас новый военный баланс, который создастся в Ливии, должен создать некую новую политическую ситуацию. Какова она будет?
Пока о политической ситуации, откровенно говоря, Валентин, сложно говорить, потому что мы имеем дело со многими неизвестными. Пока еще даже контуры военной операции до конца определить невозможно. На самом деле, будет ли вот это вот шаткое перемирие, о котором я говорила, пойдет ли дальше Каддафи и потребует ли это большего вызова со стороны западных стран, будет ли смена режима или не будет смены режима, это все пока не известно. И самое главное, что неизвестно, потребуется ли наземная операция сейчас. Как, впрочем, в случае с Косово, все говорили, что никакой наземной операции никогда не будет. В результате все-таки она была. Но, Валентин, она была через 80 дней после авиаударов. Так что авиаудары могут тянуться очень долго.
Это была политический обозреватель русской службы радио «Свобода» Ирина Лагунина в беседе с коллегой Валентином Барышниковым.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Имеет ли смысл деятельность правозащитников и журналистов, фиксирующих нарушения прав человека в Чечне, если чеченские власти, как кажется, не обращают на критику в свой адрес никакого внимания? Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов уверен, что на самом деле официальный Грозный весьма чувствителен к критике.
Есть ли смысл снова говорить о Чечне? Получается так, что вне республики постоянно комментируют происходящее там, но влияет ли это на события? 10 марта был представлен доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch «Женщина должна знать свое место. Насаждение исламского дресс-кода для женщин в Чечне». Доклад был представлен в Москве. По понятным причинам в Грозном власти вряд ли пошли бы на обсуждение этой темы, потому что это, среди прочего, и небезопасно. Именно из-за несогласия с политикой насаждения исламского дресс-кода, ношение платков, была уволена с должности руководителя общественного совета Грозного Наталья Истемирова, которая затем была убита. Вот и сегодня, когда исламский дресс-код насаждается все более и более рьяно, сначала в госучреждениях, потом в школах, потом и на улицах, об этом говорят правозащитники, живущие вне республики. Власти республики на это откликнулись саркастически. И вот сегодня идет обсуждение другого текста, уже от имени ФСБ по Чеченской республике, обращение к боевикам, призывом сдаваться. Однако, кроме боевиков, адресатом этого обращения оказываются родственники. Им сказано следующее. Родственники этих преступников делают вид, будто им ничего не известно. Однако власть не может бесконечно идти на уступки. Эти меры не могут быть постоянными. Тем более нельзя потакать тем, кто не собирается отказываться от преступного промысла и возвращаться к мирной, нормальной, созидательной жизни. А дальше приведены фамилии 12 уроженцев Сумженского, Очкова, Мартановского районов, которые, по данным силовиков, участвуют в вооруженном подполье. Бог с ними, с боевиками. Но угроза здесь прежде всего обращена к их родственникам, к родственникам людей, чье участие в вооруженном подполье отнюдь не доказано, а уж тем более неизвестно, как к этому относятся члены их семьи. Методы коллективной ответственности и коллективного наказания уже давно используются местными силовыми структурами. Но на этот раз с подобной инициативой выступила структура федеральная, Федеральная служба безопасности. Местные наблюдатели указывают, что поскольку названы конкретные люди, с которыми собираются бороться, нет никаких оснований думать, что уже не предприняты какие-то превентивные меры, что эти люди не похищены, не находятся где-то и не будут потом предъявлены как якобы только что убитые в бою боевики. И эта практика в Чечне действует уже много лет. Протесты правозащитников действий не имеют. Имеет ли смысл дальше говорить о происходящем в республике? Видимо, все-таки имеет. Совсем недавно, в частности, по радио «Эхо Кавказа» говорилось о строительстве «Аргун-Сити», нового комплекса зданий в городе Аргун, из-за которого на улице оказались жители пунктов временного размещения беженцев, переименованных ныне в общежитие. И вот оказывается, что выступление российских правозащитников, пресс-конференция, проведенная 3 февраля в Москве, она возымела действие. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов и Светлана Ганушкина, руководители организации «Гражданское содействие», придали гласности ситуации, в которой сотни семей лишились своего жилья, были переселены кто куда, кто-то даже выкинут на улицу. И вот после этого семьям были предоставлены квартиры. И произошло это, как я убежден, только потому, что о событиях в Чечне говорили за ее пределами, говорили в том числе и по этому радио. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа», Москва.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рубрику «Не круглый стол» слушайте в нашей программе каждую среду. Продолжаем программу. Кто стоит за так называемыми «черными ястребами»? Реально ли существует такая группировка или речь идет об очередной пропагандистской кампании? Каково населению Кабардино-Балкарии оказаться между двух огней? Над этими вопросами размышляет писатель Герман Садулаев.
В Кабардино-Балкарии появилось новое бандформирование. Вернее, появилось оно не в Кабардино-Балкарии, а в интернете. Боевики называют себя «черными ястребами» и обещают мстить другим боевикам, ваххабитам, а также их родственникам. Авторству «черных ястребов» приписывают пару случаев с забрасыванием домов родственников предполагаемых террористов гранатами и коктейлями Молотова, а также вандализм с разрисовыванием памятника угрожающими надписями. Одно интервью телеканалу РЕН-ТВ. Ну и, конечно, ролики в интернете. Не густо, но шуму получилось много. Собственно, ради шума такие акции и устраивают. Тотальный пиар ястребов начали российские СМИ. Сенатор из далекой республики Мари Эл выступил с громким и безумным призывом к силовикам не бороться с ястребами, не загонять их в подполье, а наоборот, выгонять и сотрудничать. Правда, к чести силовиков, надо сказать, что шаманский возглас Мариэльца Александра Торшина, который еще к тому же и член какого-то там антитеррористического комитета, не был принят профессионалами всерьез. Глава Следственного комитета по Кабардино-Балкарской республике Валерий Устов сделал разумное и выдержанное заявление. Во-первых, никаких фактов, подтверждающих существование в Кабардино-Балкарии подпольной боевой группы «Черные ястребы» нет. Выложить ролик в интернет может каждый, а совершенные от их имени правонарушения могли быть делом любых заинтересованных лиц. Во-вторых, если будет установлено, что такая боевая группа все же существует, то для правоохранительных органов они такое же бандитское подполье, как и вилаяты и имараты. Это первый на моей памяти случай, когда я готов подписаться под каждым словом официального заявления руководителя силового ведомства. Так что Следственный комитет в этом деле пока на высоте. Другое дело, что к поддержке ястребов могут быть причастны другие силовые ведомства, в частности спецслужбы, которых у нас много и у каждой свои планы и интересы. Например, интересы одной из спецслужб могут странным и удивительным образом совпадать с интересами бизнес-кругов, инвестирующих в туристическую отрасль Кабардино-Балкарии, туда же и с Торшиным. Активизация бандитов мешает развитию туризма. Дельцам могло показаться, что обычных мер, предпринимаемых в законном порядке правоохранительными органами, недостаточно, и что пора поднимать народных мстителей. Народное мстительство – вещь заразная. Начинать можно и с провокаторов. А дальше вполне вероятно, что стихийно и анонимно подключатся совершенно бесплатно настоящие мстители. Тем более, что семя упало на благодатную почву. Многие жители республики пострадали от акций боевиков. Большинство с негодованием относятся к террору, которым угрожают лесные бандиты. Хотя говорить о том, что новое подполье будет пользоваться безоговорочной поддержкой всего населения, нельзя. Люди понимают также и то, что террор не может быть плохим и хорошим. Террор, он и есть террор. А обычные люди рискуют оказаться между двух огней. То ли одни боевики запишут в пособники кафиров и взорвут в рамках джихада, то ли другие боевики запишут в пособники ваххабитов и сожгут в рамках антиджихада. И еще интересно, чем будут заниматься наши законные правоохранители, пока боевики-добровольцы с той и другой стороны будут мочить друг друга и мирное население. Наверное, как раз-таки посещать курорты и создавать спрос на туристический продукт в Кабардино-Балкарской республике. Герман Садулаев, специально для программы «Кавказский час». Германия, Кёльн.
Эхо Кавказа.
Среди беженцев из северокавказских республик, проживающих в Европе, наиболее активны так называемые ваххабиты. О их жизни и нравах рассказывает Магомед Тариев.
Убежденные ваххабиты из северокавказских республик, добравшись всеми правдами и неправдами до Европы, просили здесь убежище как жертвы преследований на религиозной почве. И простодушная Европа предоставляла защиту суровым воинам Аллаха, мечтавшим на пути джихада обратить европейский мир в дар аль-ислам, то есть в землю ислама. Но все же следует признать, что верные воины Аллаха предпочли Европе чеченские горы, а бесплатной колбасе, пусть и халяльной, пояс шахида. У большинства сегодняшних европейских ваххабитов, или выражаясь политкорректно, салафитов, трудная и извилистая тропа в сад праведников начиналась уже здесь, в Европе. В песнях Тимура Муцараева, призывавшего освободить Иерусалим и пожертвовать жизнью за торжество слова Аллаха. Но следовать призывам чеченского барда неофиты не торопились. Предоставленные государством квартиры и дома в Вене или Брюсселе не отпускали горемык из своих комфортных объятий. Понимание новоявленными ваххабитами европейских ценностей и в первую очередь труда заслуживает отдельного описания. Работать легально большинство познавших истину считали неправильным, ибо налоги, по их словам, идут не только в пенсионный фонд или на поддержание дорог, но главным образом попадают в руки сионистов Америки и Израиля, угнетающих мусульман во всем мире. Но выход был найден. Сторонники радикального ханбалийского шейха 18 века из Саудовской Аравии Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба в Европе, разъев немалое рыло и курдюки на социальном пособии, теперь учат молодежь бороться за торжество ислама по всей планете за счет европейских налогоплательщиков, не покидая пределов шенгенской зоны. Но назвать евровахабитов адаптированными и мирными было бы непростительным лукавством. Многие из них готовы сложить голову на пути джихада, но пока только в демо-режиме, жертвуя лишь трафиком в интернете. В баталиях, на форумах и чатах хватает муртадов и каферов, заслуживающих хорошей порции словесно-письменного свинца. Интернет-бои муджахидам клавиатуры легко заменяют реальные боевые действия. Случаются, правда, и конфузы. Увлекшись виртуальным джихадом, некоторые особо одаренные порой попадают в поле зрения спецслужб. Задержав подобного персонажа, европейские чекисты быстро приходят к выводу, что имеют дело с беспризорным и неопасным комнатным растением. Сделав внушение и припугнув путевкой в санаторий на Гуантанамо за государственный счет, его смелой улыбкой отпускают на волю. Соратники встречают мученика как героя. Замечено, что чем богаче страна, тем больше на ее территории будуарных муджахедов. Яростные призывы к установлению шариата на всей планете и требования к неукоснительному соблюдению предписанного мусульманину, фарз айн по-арабски, удивительным образом уживаются со стремлением к чужому комфорту и жизни на социальное пособие под защитой законов Европы. Один из вахабитов как-то растерянно признался в разговоре со мной, что он только недавно узнал, по исламу жить на незаработанные своим трудом деньги – большой грех. Но уже через несколько дней его сомнения развеял более опытный товарищ по вере, объяснив, что работать на каферов – еще больше грех, чем получать от них пособие. Другой молодой салафит, искренне ненавидя безбожную, по его мнению, Европу, голодая, не так, чтобы очень, в лагере беженцев в Чехии, мечтал уехать в Чад, где, как он слышал, сохранился чистый ислам и дают 6 килограммов еды каждый день. «Брат», – спросил его я, – «ну зачем тебе 6 килограммов еды ежедневно? И откуда такие условия в беднейшей стране Африки?» «Еду дают», — ответил он, — «только нам, истинным мусульманам, а голод — ложь сионистов». Ныне африканец живет во Франции и шарахается даже от самого названия страны, в которую когда-то он мечтал перебраться. Главное в жизни евровахабита — это стиль. Здесь они дадут 100 очков за взятым модницам, покрой одежды, длина бороды и отворота брюк, запас благовоний, предмет неусыпных забот и пересудов. А любой антиизраильский митинг — бросок на амбразуру для едва умеющего читать и писать борца за веру. Вытащить евровахабита на митинг или пикет против российских властей не сможет даже полиция. Любой муджахид имени заборостроительного ПТУ города Назрани или Гудермеса уверен, что его денно и ношно выслеживает целая армия агентов ФСБ. Участие в митинге против террора на Кавказе приравнивается этими ребятами к суициду. Но не все евровахабиты носят длинные арабские одежды. Встречаются и поклонники стиля милитари. В одной из скандинавских стран я увидел группу наших героев, которые выглядели как боевой джамаат, только вышедший из леса. Натовский камуфляж, бороды поленом и армейские ботинки придавали им устрашающий вид. Я тихо спросил человека из местных, не наводят ли на них ужас эти кавказские викинги. Он ответил, что поначалу да, им были не особенно рады, считали их племянниками Бен Ладена, но со временем привыкли. У нас свободная страна, каждый одевается как хочет. Да и ребята они вроде неплохие, правда учить язык и работать не хотят. Европейские салафиты крайне пренебрежительно отзываются об эмирате Кавказ и Докку Умарове, а любой вербальный камень в их огород цитируют с удовольствием и помногу. Причина очевидна. Если на родине джихад кривоват и вообще не джихад, то им, чистым мусульманам, там делать нечего. Другое дело, Палестина или Афганистан с Ираком. Вот где настоящая битва за веру. Но, увы, из-за незнания языка и недостаточной твердости веры в душе, они вынуждены ждать своего часа, готовя свое тело и душу к будущим сражениям. Да и как сказал один из евровахабитов в Бельгии, ну как куда-то поехать воевать, когда новый социальный работник, сволочь отменная, заставляет два раза в месяц приходить к нему отмечаться. Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа».
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кети Бочуришвили. В Тбилиси 22 часа 29 минут. Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. И слушайте во второй части нашей программы. Означает ли победа «Единой России» в выборах в Адыгее и Дагестане возросшее доверие избирателей?
И на выборы пошли те, кого заставили пойти. Ведь переписывали учителей, врачей, студентов. И причем такой пресс на них был.
Что продемонстрировал в Ереване многотысячный митинг оппозиции.
Не знает, что делать этот бедный народ. Надо поменять правительство.
Вы готовы каждый день приходить?
Каждый день, каждый божий день.
А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам заявил, что ливийские ВВС не будут в ответ на начало бомбовых и ракетных ударов по Ливии сбивать пассажирские самолеты стран Запада, летящие над Средиземным морем. В интервью американской телекомпании ABC он назвал начало операции в Ливии ошибкой Запада и США. Сам Муаммар Каддафи ранее заявил, что страна готова к длительной войне. В результате ударов, нанесенных силами США, Великобритании и Франции по Ливии, был выведен из строя ряд объектов ПВО страны. Удары наносились также по военным базам и бронетехнике. Основанием для нанесения ударов стала резолюция Совета Безопасности ООН о возможности применения силы для создания над Ливией бесполетной зоны и защиты мирного населения. Войска, верные Каддафи, прекратили наступление на город Бенгази. Продолжаются, однако, бои с повстанцами в городе Мисрата. Италия готова принять решительные меры для освобождения экипажа итальянского судна, задержанного в субботу в порту Триполи незадолго до начала ударов международных сил по Ливии. Об этом заявил министр обороны Игнацио Ла Руссо. На судне, принадлежащем неапольской компании, находится команда из 8 итальянцев, 2 граждан Индии и 1 украинца. Членов команды задержали вооруженные люди во главе с начальником порта Триполи. Италия разрешила использование 7 своих военных баз в рамках международной военной операции по установлению над Ливией бесполетной зоны. В воскресенье также стало известно о исчезновении в Ливии 2 репортеров и фотографа информационного агентства «Франс Пресс». Сообщается, что они работали в городе Табрук на территории, контролируемой повстанцами. Атомная электростанция Фукусима-Даичи, пострадавшая в результате землетрясения, будет закрыта. Это дал понять журналистам генеральный секретарь правительства Японии Юкии Дана на состоявшейся сегодня пресс-конференции. Между тем, ситуация на атомной станции остается сложной. Несмотря на восстановленное энергоснабжение, подключить штатную систему охлаждения реакторов пока не удается. Их продолжают охлаждать водой. Растут опасения в связи с обнаружением радиоактивных веществ, продуктов питания и питьевой воде. В понедельник Кабинет министров Японии рассмотрит вопрос о ограничении продуктов питания из районов, прилегающих к аварийной станции. Сегодня, на 9-й день после землетрясения, спасатели обнаружили 2 человек, бабушку и внука, которым удалось выжить под завалами дома. По последним данным, жертвами землетрясения и цунами стали 8100 человек. Свыше 12 тысяч числятся пропавшими без вести. Во временных убежищах для лишенных крова остается около 450 тысяч человек. Отмечается нехватка продовольствия, воды и топлива. Японию сегодня покинула очередная группа россиян. Как передает РИА Новости, самолет МЧС доставил из Токио-Хабаровск более 30 человек.
Спасибо. Краткую сводку новостей подготовила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В 2 республиках Северного Кавказа, Адыгее и Дагестане, в минувшее воскресенье прошли выборы в местные парламенты. Очередная победа «Единой России», в которой, впрочем, никто не сомневался, на этот раз была одержана без ощутимых громких протестов со стороны избирателей или проигравших партий. Председатель политсовета партии власти Борис Грызлов объяснил результаты выборов существенно возросшим доверием избирателей к «Единой России». Так ли это, выяснил наш корреспондент Мурат Гукимухов.
В Адыгее «Единая Россия» на прошедших выборах получила 69% мест в республиканском парламенте. Житель Майкопа, журналист Аслан Шазо, в отличие от господина Грызлова, связывает триумф партии власти не с ростом доверия избирателей к «Единой России», а с увеличением фальсификации на выборах.
Эти выборы по сравнению с остальными просто беспрецедентно по нарушениям. Обращений в ЦИК России, в суд, их на самом деле много. Во всяком случае, вот «Голос» проводил пресс-конференцию, об этом говорилось так. По количеству жалоб Адыгея опережает все остальные регионы, где были выборы.
Сотни жалоб на избирательный процесс в Адыгее связаны не с трепетным отношением избирателя к своим правам, а с активностью ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос», которая педантично фиксировала нарушения на избирательных участках. Объявленная избирательной комиссией 50-процентная явка избирателей по наблюдениям правозащитной организации на самом деле была завышена почти вдвое. Да и тех, кто пришел на выборы, свободными гражданами не назовешь, говорит руководитель адыгейского «Голоса» Владимир Каратаев.
В принципе, вот кто пошел на выборы? На выборы пошли, с одной стороны, те, кто в компартии группируется. И на выборы пошли те, кого заставили пойти. Ведь переписывали учителей, врачей, студентов. И причем такой пресс на них был. Я даже знаю конкретных людей, которые, не желая этого, из страха пошли голосовать. Им вбили в сознание, что все равно узнают, был он на выборах или нет, и за кого проголосовал. Ну и еще деньги играли очень большую роль. Покупали всех и все, кто только поддавался, тех покупали.
В Дагестане прошедшие выборы признаны наблюдателями и избирательной комиссией едва ли не самыми спокойными за весь постсоветский период. Измеренный избиркомом уровень доверия «Единой России» здесь остановился на 69% мест в республиканском парламенте, при явке избирателей от 86% на юге республики до 43% на севере. За выборами в Дагестане наблюдал независимый журналист из Махачкалы Сергей Расулов. По его мнению, нарушения, если и были, то они мало кого волновали.
Поселение «Новое Сосетли». Там на самом деле была явка 3 человека, причем, как говорят очевидцы, даже члены избирательной комиссии, они не голосовали, а просто туда пришли 3 местных городских сумасшедших и взяли, и просто проголосовали. Да? В основном явка была очень низкая. По предварительным опросам, которые проводила газета «Черновик», только 18% населения заявило желание явиться на избирательные участки. Фактически, если же брать эту цифру, то не более, скажем так, 10-12% населения явилось на избирательные участки. Явка была запредельно низкой по сравнению с прошлыми избирательными периодами.
В Дагестане на прошедших выборах наблюдалось интересное явление. При полном безразличии населения к выборам конкуренция на депутатские мандаты зашкаливала. 1080 претендентов на 90 мест в парламенте. То есть выборы интересовали только тех, кто сам хочет во власть. Избирательные кампании превращаются в некий элитарный вид спорта, который мало волнует обычного человека. Отрыв общества от государства Григорий Шведов, главный редактор правозащитного сайта «Кавказский узел», определяет по кавказским меркам. Это не линейный разрыв на дистанции, когда государство опережает общество или наоборот, но все же они движутся в одном направлении, и есть шансы на их сближение. Это пропасть, которая разделяет власть и общество, и по мнению господина Шведова, нет никаких шансов ее преодолеть. Ситуация становится еще безнадежнее от того, что здесь трудно убедить человека в том, что всякая власть от Бога.
Очень многие встали на путь вооруженной борьбы с этой властью и таким образом демонстрируют отсутствие социальных лифтов и возможности использования легальных инструментов, отсутствие выборов как института, оно только подкрепляет необходимость с точки зрения этих людей бороться с властью, с оружием в руках. И об этом, кстати, говорят некоторые лидеры, в частности, недавно известный дагестанский политик, такой тяжеловес дагестанский Умаханов, бессменный лидер Хасавюрта, говорил именно о том, что нужно возвращать выборы нормальные, а не те, которые происходят в республике и в целом по стране. И наши комментаторы, живущие на Кавказе, пишут о том, что плевать хотели они на эти выборы. И противно про них даже читать.
И все-таки господин Грызлов был прав. Доверие к партии власти неуклонно растет, потому что доверие – это прежде всего ощущение полного спокойствия и отсутствие каких-либо сомнений. Когда я не иду на выборы или ради хохмы порчу бюллетень, как свежевыкрашенный забор какой-нибудь пакостью, в том месте, где еще совсем недавно была графа против всех, я доверяю власти бросить бумеранг и в одиночестве дождаться его возвращения. Мурат Гукимухов, специально для «Кавказского часа».
Переговоры между Москвой и Тбилиси по поводу перспектив вступления России во Всемирную торговую организацию связали в единый узел несколько проблем. Это и динамика, собственно, российско-грузинских двусторонних отношений, и перезагрузка между Россией и США, и отношение Запада к ситуации на Южном Кавказе, и процедурные аспекты присоединения к ВТО. Станет ли проблема вхождения России в клуб стран с рыночной экономикой эффективным политическим оружием, и если беда, то кто окажется в выигрыше от его использования? Тбилиси, Москва, Вашингтон? На эти вопросы отвечает политолог Сергей Маркедонов.
История российского вступления в ВТО тянется с 1993 года. Москва уже прошла наиболее сложные переговоры с США, Китаем и Европейским Союзом. Однако, для того, чтобы договоренности с грандами мировой экономики заработали, Россия, как, впрочем, и любой другой претендент на вступление, должна подписать двусторонние соглашения со всеми участниками организации. Одним из членов ВТО является Грузия, с которой у России не просто сложная история переговоров по поводу перспектив присоединения РФ к организации. Здесь фундаментальные противоречия относительно грузинской государственности. Это отнюдь не личностный конфликт Владимира Владимировича и Михаила Николаевича. После формально-правового признания абхазской и юго-осетинской независимости Москва для себя закрыла вопрос о том, где начинаются и где заканчиваются границы Грузии. В Тбилиси же этот вопрос, напротив, считают открытым. И хотя согласно всем правилам ВТО политические резоны не могут рассматриваться в контексте приема той или иной страны в ряды организации, в переговорном процессе между Россией и Грузией именно эти аспекты являются основополагающими. Они, конечно же, скрыты под экономической шубой. В самом деле, чего требует Грузия от России? В рамках переговорного формата по ВТО речь об отзыве признания Абхазии и Южной Осетии не идет. Однако официально Тбилиси в качестве главного условия ставит так называемую легализацию таможенных пропускных пунктов на территориях, которые де юре считаются грузинскими, но де-факто Тбилиси не контролируется. В самом деле, формально такой допуск не является отказом от признания абхазской и юго-осетинской независимости напрямую. Однако фактически открытие территории частично признанных республик для таможенников того государства, с которым они не хотят иметь ничего общего, означает отказ от их нынешнего статуса. Ведь в этом случае контроль над потоками людей, грузов и товаров получает Грузия. В этой ситуации Россия пытается создать новый прецедент, а именно вступить в ВТО без достижения консенсуса по этому вопросу среди стран-участниц организации посредством голосования на конференции министров стран-членов. Формально устав ВТО это позволяет. Получил 2/3 голосов конференции, спи спокойно. Но за 16 лет с момента подписания соглашения о создании ВТО такого прецедента в ее истории не было. К тому же любая международная структура, особенно если в ней есть сложившиеся традиции, крайне неохотно идет на ломку старых правил. Не исключено, что даже открытые и скрытые доброжелатели российского вступления во Всемирную торговую организацию воздержатся от изменений правил игры не из-за неприязни к России и не из-за любви к Грузии, а по причине неготовности создавать новые прецеденты. Ведь создая Российская Федерация такой процедурный прецедент, трудно будет говорить о том, что это уникальный случай. Впрочем, здесь многое, хотя и не все, будет зависеть от позиции США. Захочет ли Вашингтон и его союзники создать для Москвы парниковые условия, учитывая непростое положение Барака Обамы внутри страны, республиканское большинство в Палате представителей, растущую напряженность на Ближнем Востоке, а также много других внутренних и внешнеполитических факторов. Ведь в этом случае будет создан еще один прецедент – успешная кооперация больших стран за счет интересов и амбиций малых постсоветских государственных образований. В этой ситуации ВТО превратится в первую площадку, где противоречия Запада и России по грузинскому вопросу могут быть сняты. При этом такое снятие даже не потребует отказа от принципа территориальной целостности Грузии. Однако отношения с Москвой станут в этом случае намного более продвинутыми. Между тем, против такого подхода в США настроены многие политики, эксперты, влиятельные лоббисты. Тем паче, что на фоне описанных выше проблем уступка нажиму России будет выглядеть для администрации не слишком привлекательно. Ее и так критикуют, притом с разных углов и позиций, за Ливию, Афганистан, Иран и Ирак, Бахрейн или чрезмерную уступчивость Москве на постсоветском пространстве. Все это делает прыжок через грузинский барьер проблематичным. Однако и сам по себе барьер из Тбилиси не кажется слишком уж эффективным оружием, поскольку вступление России в ВТО не является для нее вопросом физического выживания. Как говорится, терпели 18 лет, почему мы не подождать еще столько же? Что же касается объявленных Владимиром Путиным сроков, то кто теперь, кроме узких специалистов, вспомнит про сроки для удвоения ВВП? Таким образом, вопрос о ВТО может превратиться во вторую Женеву, когда при неразрешенности фундаментальных вопросов остается уповать только на малые шаги. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Религиозные организации Грузии продолжают бороться за предоставление им статуса, равного статусу Грузинской Православной Церкви. Сегодня всем конфессиям предлагают зарегистрироваться в качестве обычных неправительственных организаций, в то время как отношения государства с грузинской церковью регулируются отдельным конституционным соглашением. Должны ли грузинские власти уравнять православную церковь с другими церквями и течениями? Ответ на этот вопрос вместе с экспертами в рубрике «Не круглый стол» искал мой коллега Демис Паландов.
Не круглый стол.
Поговорим о ситуации с религиозными организациями в Грузии, и нашими экспертами будут из Тбилиси теолог Леван Абашидзе и из Москвы религиовед Илья Переседов. Прежде чем мы начнем наш разговор, я хотел бы предложить послушать материал нашего корреспондента Беслана Кмузова из Тбилиси. Он расскажет о новой книге, которую презентовали в выставочном зале Национальной библиотеки Грузии. Книга называется «К статусу религиозных объединений в Грузии».
Как заявил президент организации «Ассоциация 21 век» Паатага Чичеладзе, книга о статусе религиозных объединений была подготовлена для межрелигиозной группы, в которую входят 11 самых многочисленных и традиционных религиозных объединений Грузии, а также представители парламента и Минюста. Эта группа была создана в конце прошлого года, чтобы решить проблемы религиозных объединений, в том числе и вопрос статуса. Тема статуса и регистрации – одна из первоочередных для религиозных объединений Грузии. В течение 7 лет, с 1997 по 2000, религиозные объединения могли регистрироваться лишь в качестве так называемых общественных лиц публичного права. Инициировать регистрацию такой организации может только государство, и ему же она и подчинялась. Это прямо противоречило принципу отделения религии от государства. Закон, принятый после революции РОС, ликвидировав статус лица общественного права для всех, кроме Грузинской православной церкви, обязал религиозные объединения регистрироваться в качестве неправительственных организаций. Такой статус позволяет различным церквям открывать счета в банке, нанимать рабочих, владеть собственностью, говорит Паатага Чичеладзе.
Сам процесс регистрации очень прост. За один день, за 100 лари можно пройти регистрацию. И он дает довольно обширные права, то есть вмешательство государства в их дело фактически сведены к нулю. Только в два случаях может государство вмешаться в процесс, когда ты переходишь уже на коммерческую деятельность раз, или начнешь пропагандировать какую-то ненависть, вражду и так далее и тому подобное. Проблема в том, что религиозные организации не хотят пройти регистрацию таким путем, потому что они говорят, что этот статус НГО для нас не примет.
Председатель Совета религиозных меньшинств при омбудсмене Бека Миндиашвили считает, что в правилах регистрации религиозных объединений Грузия избрала наиболее либеральный путь. Однако, на его взгляд, есть серьезный дисбаланс в положении Грузинской православной церкви и других конфессий.
Католическая церковь, армянская апостольская церковь и несколько других религиозных объединений, таких как лютеранская, например, евангелическая церковь, говорят о том, что мы являемся традиционными церквями, для нас более приемлем статус общественного юридического лица и так далее.
Позицию армянской святой апостольской церкви объясняет священник Тбилисской церкви святого Георга Тернарек Кушиан.
То есть, если сегодня регистрируется как ШПС, типа, то где остаются эти 15 веков наследия, которые армянская церковь имеет здесь? Первое. Второе. Есть церковные сооружения, здания и так далее, которые по праву принадлежат армянской церкви. Если мы сегодня зарегистрируемся как ШПС, кто им нам вернет?
Пока религиозные объединения ждут принятия закона о религиях, а также положения о представительствах международных религиозных организаций. Пока же большинство религиозных объединений в Грузии не имеют никакой регистрации.
Это был материал Беслана Кмузова. Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси теолог Леван Абашидзе и из Москвы религиовед Илья Переседов. Что ж, мы прослушали материал, в котором точечно определены какие-то болевые точки. И у меня первый вопрос к Левану Абашидзе. Почему грузинские власти так вот противятся вот этой регистрации и присвоению особого статуса религиозным организациям, кроме Грузинской православной церкви?
По-моему, все-таки наши политики, они стараются быть в глазах такого, значит, избирателя такими хорошими православными, и они хотят как-то поддержать православную церковь, и они, к сожалению, вот так понимают поддержку православной церкви, что православной церкви надо предоставить максимальные льготы и преимущества, и в данном случае мы говорим о статусе. В Грузинской православной церкви очень высокий статус. Для этого статуса даже поменяли конституцию. А остальным предлагают простой статус, такой же, как у неправительственных некоммерческих организаций. Если бы у всех был такой статус одинаковый, тогда больших проблем не было.
А какие преференции вот получает Грузинская православная церковь?
Ну, понимаете, если посчитать конституционный договор, там очень много чего написано. Например, государство признает брак, который зарегистрирован в православной церкви. Государство берет обязательство компенсировать какие-то потери, которые понесла эта церковь и так далее.
Ясно. Спасибо, Ливан. Теперь у меня вопрос в Москву. Илья, вы могли бы нам рассказать о том, какая модель взаимодействия между государством и религиозными организациями, ну, считается некой нормой в цивилизованном мире и в православном мире, в частности?
Мне кажется, что понятие нормы в данном случае не до конца оправдано, потому что сегодня современный и западный мир в первую очередь по-своему решает этот вопрос. Что же касается Грузии, я хотел бы сказать, что Грузия, пожалуй, единственное государство, ну, как минимум в постсоветском пространстве, в котором православие играет реальную политическую роль именно с позиции, скажем так, верующих. Во время выступления оппозиции, да, там звучат некие религиозные лозунги. Мы помним, что именно в Грузии в какой-то момент там кресты превращались в дубинки. Ничего подобного на постсоветском пространстве мы видеть не можем.
Спасибо, Илья. У меня вопрос в Тбилиси.
Я хочу очень коротко сказать, что все эти аргументы, что вот в Греции, например, есть в законодательстве выделенная роль одной религии, или в Великобритании, или еще в какой-нибудь стране, это все отражает вчерашний день. Законодательство имеет какую-то определенную инерционность. Реально, например, в Англии есть полное равноправие всех религий. А когда в 21 веке принимается изменение в Конституции, где прямо записывается одна конфессия, одна религия, которая выделена, я думаю, что это совершенно неоправданно. То есть мир идет в другом направлении. Если даже остаются старые законы, вот как, например, монархия в какой-нибудь стране и особая роль там англиканской церкви в Англии, то это вчерашний день.
Да, Ливан, спасибо большое. Ваша мысль понятна. Спасибо, у нас не осталось времени. Наш круглый стол подошел к концу. Напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси теолог Ливан Абашидзе и из Москвы религиовед Илья Переседов. Спасибо вам.
Не круглый стол.
С экспертами в рубрике беседовал Демис Паландов. Продолжаем программу. На этой неделе в Ереване прошел митинг оппозиции, которому оппозиционное движение Армении придает большое значение. Репортаж о событии Элины Челенгарян.
18 марта в Ереване прошел многотысячный митинг оппозиции. Согласно сайту полиции Армении, на митинге присутствовали 9 тысяч человек. Однако даже невооруженным взглядом можно было насчитать в несколько раз больше людей. Уже 3 года мэрия города Еревана не разрешает проводить митинги оппозиции на площади Свободы, где весной 2008 года несколько недель продолжались демонстрации граждан Армении, протестовавших против фальсифицированных президентских выборов и требующих немедленной отставки президента Сержа Саркисяна. Демонстрации мирных граждан были подавлены 3 года назад. В столкновении полицейских с протестующими погибли 8 гражданских лиц и 2 полицейских. После поствыборных событий 2008 года площадь Свободы оставалась закрытой для митингов оппозиции. Однако в этот раз митинг оппозиционного армянского национального конгресса, начавшийся возле здания Матенадарана, продолжился на площади Свободы. После выступления на митинге возле Матенадарана координатор оппозиционного армянского национального конгресса Левон Зурабян призвал отвоевать площадь Свободы и продолжить митинг там. По словам президента Ассоциации политологов Армении Амаяго Ванисяна, эта площадь своя образный символ граждан и их свободы слова.
Вот это символическое место, с которым люди ассоциируют свои надежды на возможность реализации тех своих умыслов, которые впервые проявились в 1988 году, которые привели к обретению независимости.
Площадь Свободы со всех сторон, окруженная сотрудниками полиции, была сдана оппозиционерам в результате переговоров между полицией и представителями АНК. Еще до вступления на площадь координатор Армянского национального конгресса Левон Зурабян попросил народ воздержаться от насилия, поскольку полиция также является частью народа. Член комитета по внешним связям Армянского национального конгресса Владимир Карапетян.
Мы завоевали свободу. Конечно, это всего лишь часть. Свобода уже принадлежит народу, и народ отсюда уже не будет.
Вступив на площадь, люди, скандируя, приветствовали лидера оппозиционной партии «Наследие» Рафио Ванисян, который со вторника проводит на площади «Свободы» голодовку. Наконец народ и принадлежавшая ему площадь «Свободы» встретились после стольких лет разлуки, отметил лидер партии «Наследие» Рафио Ванисян. Митингующие граждане говорят, что единственным путем улучшения социального положения народа является смена власти.
Не знает, что делать этот бедный народ. Надо поменять правительство.
Вы готовы каждый день приходить?
Каждый день, каждый божий день.
После вступления на площадь Свободы лидеры оппозиции и митингующие стали танцевать. У многих на глазах появились слезы.
В первую очередь мы вернули народу, мы вернули себе потерянную весну, которую мы потеряли 1 марта 2008 года.
Следующий митинг оппозиции проведет 8 апреля. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Завтра мусульмане Грузии официально будут отмечать Новрус-Байрам, но по сложившейся традиции готовиться к нему начинают за несколько дней до его наступления. На одном из праздничных концертов уже побывала наш корреспондент Олеся Вартанян.
Гостей встречали под мелодии дудуки и доли. У двери в два ряда выстроились молодые девушки и парни, одетые в яркие национальные костюмы. Каждому пришедшему на праздник они предлагали отведать традиционно подаваемые в этот день сладости – сухофрукты, орехи, конфеты, пахлаву и печенье. Держали они в руках и тарелки с проросшей пшеницей, стебли которой обвязывают красной ленточкой. Это символ Навруз Байрама. Грузинские мусульмане отмечают этот праздник уже много столетий, но нынешний год для них особенный. В понедельник, недельник 21 марта Новрус-Байрам будет впервые отмечаться как официальный народный праздник Грузии. Воодушевленные таким признанием, тбилисские азербайджанцы решили устроить небывалое по местным меркам празднество. В центре города в театре имени Руставели прошел праздничный концерт. Среди почетных гостей был и мэр столицы Гигио Гулава. На входе ему дали в руки крашеное яйцо, которое полагается вручать почетному гостю. Битва на куриных яйцах – старинный азербайджанский обычай. Их сталкивают хозяин и гость. Если у кого-то яичная скорлупа выдержала удар, он выходит из битвы победителем. Им на сей раз оказался Гигио Гулава.
Оба!
Выиграли вы!
Я выиграл. Что у вас это? Поломалось. Хорошо, сейчас вот. Ага. Ага, мерители!
Выступая на празднике, у Гулава подчеркивал традиционную тбилисскую особенность. В этом городе издревле бок о бок жили люди разных национальностей и религий. И история не помнит между ними разногласий, говорил со сцены у Гулава.
Вы лучше всех других знаете, какое магнетическое свойство есть у Тбилиси. Любой человек, который сюда приезжает, становится тбилисцем. Благодаря этому Тбилиси был на Южном Кавказе городом, в который приезжали все, и здесь любой человек мог реализовать свои способности. Именно поэтому Тбилиси должен стать моделью для установления всеобщего мира на Кавказе, единства, уважения и развития всех народов.
Новрус-Байрам грузинские азербайджанцы начинают отмечать примерно за месяц до наступления самого праздника. Последняя предпраздничная неделя особенно богата традиционными ритуалами и больше всего приносит радости молодежи. Вечером во вторник 17-летняя Эмилия вместе с друзьями развела костер у своего дома в Марнауле. Перепрыгивая через огонь, молодые люди обычно загадывают желание. Потом девушки гадают на суженого. В Новрус-Байраме есть и свой способ каледовать.
У нас шапки бросают в дом. Нам шапки бросают, встречаться. Мы должны им сладости, или яичек, там, или, знаю, сладости, или конфеты, или фрукты.
Эмилия танцует в марнаульском ансамбле «Сарван». Вместе с другими ребятами она в азербайджанском народном костюме выступала на концерте с традиционными для Навруз-Байрама танцами. Глава Конгресса азербайджанцев Грузии Гусейн Юсупов не скрывал восторга перед размахом нынешнего празднования в Тбилиси. Он пожилой человек и помнит те времена, когда этот праздник в домах азербайджанцы отмечали тайно.
Я даже не хотел бы вспомнить те времена, когда в своей семье тоже вот так свободно, без тревоги могли бы отметить этот праздник.
при советское время, потому что тогда была такая идеология, что мы являемся советским народом, все мы, вот, входящие в состав Советского Союза, поэтому отдельные национальные атрибуты у каждого национальности старались как бы отбросить, заставить людей, чтобы они забыли об этом. Через все это мы прошли. И сегодня, если честно говоря, мне самому тоже не верится, что вот так мы отмечаем. Настолько я счастлив.
Тбилисские азербайджанцы продолжают отмечать Новрус-Байрам. В понедельник многие из них поедут в Квемокартли, где компактно проживают азербайджанцы Грузии. Там состоится большой концерт и все основные мероприятия, посвященные Новрус-Байраму. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Это был последний материал нашей программы. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона работала Кэти Боджоришвили. До завтра и всего вам доброго.